Глава 13. Война определений. Где-то далеко-далеко хрустальным голоском прощебетала птица. Юймэй открыла глаза, и тотчас же в спальне засветился нежным розовым светом потолок, превратился в голубое небо с легкими облачками, край которого налился золотистым свечением встающего солнца. «Доброе утро!» — раздался приятный голос домового. «Доброе утро», — отозвалась женщина по-китайски. Она лежала посередине огромной кровати с раскиданными по ней подушками. Одна. Вставать не хотелось. В голову поползли вредные мысли. Она представила, что рядом лежит сильный, красивый мужчина, Герман Алнис. Она целует его в плечо, он улыбается во сне, что-то бормочет, ее имя. Потом просыпается и обнимает. «Вас вызывает комиссар», — доложил домовой извиняющимся тоном. Юймэй вздрогнула, очнулась от грез, со вздохом сбросила с себя воздушное, легкое, как пух, покрывало и встала с кровати в одной спальной тунике. Стена спальни напротив превратилась в зеркало, самое обычное, без хроновыкрутасов. Юймэй сбросила тунику, прищурясь, критически осмотрела себя, дотрагиваясь пальцами до груди, живота, бедер. Вспомнила чье-то изречение. «Ничто так не старит женщину, как ее возраст». Улыбнулась, покачала головой и прошептала. «Может быть, еще есть надежда?» «Не понял», — откликнулся домовой. «Что ему ответить?» «Переключи консорт-линию сюда», — еще раз вздохнула китаянка, накидывая на себя кимоно. В углу спальни сформировался ВИОМ консорт-связи. На руководительницу контрразведки глянул Владилен Ребров, собранный, уравновешенный, каменнолицый, очень похожий на своего отца Майя Реброва, директора ИВК, возглавившего экспедицию к Змееносцу. Вернее, к шаровому звездному скоплению М-19, в котором предполагалось наличие звездной системы мантоптеров. «Доброе утро, Тай-Тай!» «Доброе утро, Сяньшен!» «Извини, что я так рано, однако в 8 нас ждет директор. Что-нибудь случилось? Мне ничего не докладывали. Я велел тебя не беспокоить, в последнее время ты практически не отдыхала». «Спасибо за заботу, комиссар», — нахмурилась Юймэй Синь. «Я не нуждаюсь ни в отдыхе, ни в твоей заботе». «Не обижайся, Тай-Тай, но я забочусь больше о деле, чем о тебе, потому что мне нужны хорошо отдохнувшие работники, полные сил. Может быть, вернешься? Обещая максимальную свободу». Юймэй невольно улыбнулась. «Мы это уже проходили, дорогой комиссар. Не стоит повторять ошибки прошлого. У одного древнего писателя есть прекрасный афоризм. Надо уметь часто повиноваться женщине, чтобы иметь право иногда ею повелевать». Сноска, Виктор Гюго. «Но ты не из таких людей». «Да, я не из таких», — кивнул Ребров невозмутимо, и в его глазах мелькнула тень тоски. Но так быстро, что Юймэй засомневалась в своей оценке. К тому же это не играло для нее никакой роли. «Зачем мы понадобились директору?» «Есть две новости, обе достаточно тревожные. По расчетам наблюдателя, диаметр футбольного мяча в недрах Солнца увеличивается. Сейчас он равен уже 15 тысячам километров». «А был равен 200». И вторая новость. Пришло сообщение из Змееносца. Отцу пришлось разделить экспедицию. За ними погнался теннисный мяч. «Сфера зеркала?» Стерегущий остался, пытаясь его отвлечь. Мехико вышел к скоплению и начал поиски звезды. Нежное личико Юймэй, не поддающееся возрасту, затвердело, брови сошлись над переносицей. «Когда пришла ТФ-грамма?» 2 часа назад. «Больше ничего?» «Отец пошлет сообщение лишь в случае благоприятного исхода поисков», — Ребров подумал, — «или в случае угрозы гибели экспедиции». «В правительственных кругах еще не знают, куда она направилась на самом деле». «У меня сведений об этом нет. Тебя что-то тревожит?» «Боюсь, в экипаже одного из космолетов есть агенты дьявола. Никто не знал об истинной цели экспедиции, кроме нас и отца». «Дьявол мог завербовать членов экипажа ради перестраховки. Все-таки вылет дальней звездной — события». «Может быть, ты права. Мы еще поговорим об этом. Жду тебя в управлении без 10:08». Изображение комиссара подернулось рябью и растаяло. Юймэй несколько мгновений рассматривала пустой угол спальни, кинула взгляд на свое отражение и начала спешно приводить себя в порядок. Через час она уже была в управлении, жизнь на горизонтах которого не затихала ни днем, ни ночью. В 8 утра Юймэй вместе с Ребровым переступила порог рабочего модуля директора. Филипп Ромашин был не один. Напротив него в креслах сидели двое мужчин – советник с иконы Ян Лапара и седовласый старик с пронзительно-голубыми глазами ясновидца. Ребров его знал, хотя встречался с ним всего второй раз в жизни. Юймэй Синь никогда прежде его не видела. «Знакомьтесь», – сказал Филипп. «Владислав Дикушин, глобалист-проблемист ВКС, Юймэй Синь, начальник контрразведки». Седоволосый старикан привстал, поклонился. Юймэй ответила. «Располагайтесь», — указал на кресло директор УАЗ. «Времени мало, поэтому сразу к делу». Советник Лапарра проделал нешуточный F-анализ ситуации в системе и пришел к выводу, что мы имеем дело с крупномасштабной диверсией, имеющей цель либо уничтожить цивилизацию, либо ослабить до такого уровня, с которого начинается необратимый регресс или, по крайней мере, инволюционный процесс, что, в принципе, равносильно гибели человечества как разумной системы. Господин Дикушин другого мнения». Юймэй Синь встретилась глазами с проблемистом Всемирного координационного совета и отметила его внутреннее душевное состояние, которое можно было охарактеризовать одним словом – равнодушие. Этот человек все знал, все понимал и все предвидел.